Тот к 9 часам утра уже успел пропустить не один стаканчик. От него здорово пахло белым вином.
«Ну что, господин комиссар, все путем?»
Сапожная мастерская была прямо напротив переплетной. Сапожник и переплетчик, поднимая глаза, не могли не видеть друг друга. Их разделяла только ширина улицы.
«Вы помните кого-нибудь из клиентов переплетчика?»
«Только некоторых».
«А этого?»
Он сунул фотографию под нос сапожнику. Фернандо с беспокойством смотрела на них из своего окна.
«Этого я про себя зову клоуном».
«Почему?»
«Не знаю. Мне кажется, голова у него, как у клоуна».
Вдруг он почесал затылок и, похоже, сделал какое-то важное открытие.
«Знаете, а поставьте-ка мне стаканчик, и вы о своих денежках не пожалеете. Как удачно, что вы мне фото показали. Я заговорил о клоуне, и он навел меня на мысль о чемодане. Почему? Потому что клоуны обычно выходят на арену с чемоданом».
«С чемоданом обычно фокусники выходят».
«Клоуны или фокусники, какая разница? Как насчет выпить?»
«Потом».
«Вы что, боитесь? Вы не правы. Как на духу говорю, я никогда не обманываю. Так вот, этот ваш тип и есть тот человек с чемоданом».
«Что за человек с чемоданом?»
Сапожник подмигнул Мегре, как ему самому, наверное, казалось, с большим лукавством.
«Вы ж не будете хитрить со мной. Я что, газет не читаю? О чем там речь шла в первое время? Меня, что ли, не спрашивали, выносил ли Франц, его жена или еще кто-то чемодан?»
«А вы видели, как тот человек, что на фотографии, его выносил?»
«В тот день? Нет. Во всяком случае, я ничего тогда не приметил. Но я говорю про другие дни».
«Он часто приходил?»
«Да, часто.
К примеру, раз в неделю или раз в две недели?»
«Может быть и так. Я не хочу ничего придумывать, потому что не знаю, какую песню мне пропоют адвокаты, когда дело будет слушаться в суде присяжных. Я только говорю, что он приходил часто».
«Утром? После обеда?»
«Отвечаю. После обеда. Знаете почему?» «Потому что помню. Видел его, когда уже горел свет. Значит, после обеда. И приходил он всегда с маленьким чемоданом».
«Коричневым?»
«Может быть». «Да разве все чемоданы не коричневые?» Он садился в углу, ждал, пока работа будет сделана, и уходил со своим чемоданом.
«И долго он ждал?»
«Не знаю. Наверняка больше часа. А то и целый день сидел».
«Он приходил в определенные дни?»
«Этого я тоже не знаю».
«Теперь подумайте, прежде чем ответить. Видели ли вы этого человека в мастерской, когда там была мадам Стювельс?»
«Фернандо? Обождите. Что-то не могу вспомнить. Однажды, во всяком случае, они оба уходили вместе, и Франц закрывал мастерскую».
«Это было недавно?»
«Надо подумать. А выпить когда можно?»
Пришлось Мегре проследовать за ним в Большой Тюрен, где сапожник с торжествующим видом заявил:
«Два коньяка. Комиссар угощает».
Он выпил три рюмки, одну за другой, и хотел снова начать свой рассказ о клоуне, но Мегре удалось наконец-то от него избавиться. Когда он проходил мимо переплетной мастерской, Фернандо сквозь оконное стекло укоризненно посмотрел на него. Но он должен был довести дело до конца. Войдя к консьержке, он застал ее за чисткой картофеля.
«Надо же! Вы опять здесь, у нас!» —
сердито сказала она, обиженная долгим невниманием к себе.
«Вы знаете этого человека?»
Консьержка достала очки из ящика стола.
«Я не знаю его имени, если вас это интересует, но я его видела. Разве сапожник ничего вам не сказал?»
Она ревниво относилась к тому, что других спрашивают раньше, чем ее.
«Вы часто его видели?»
«Видела. А больше я ничего не знаю».
«Это клиент переплетчика?»
«Надо думать, раз он к нему приходил».
«А по другим поводам он к нему не приходил?»
«Наверное, он у них иногда ужинал, но я так мало интересуюсь своими жильцами».
«Пищебумажный магазин. Торговля картонажными товарами. Зонтики. Обычный порядок. Тот же вопрос. Все то же самое. Все внимательно рассматривали фотографию. Кое-кто не знал, что ответить. Кто-то видел этого человека, но не помнил его, либо не помнил, при каких обстоятельствах он его видел. Уже собравшись покинуть квартал, Мигре решил заглянуть еще разок в табак Вагезов.
«Вы, хозяин, такого персонажа не видели?»
Торговец винами не колебался ни минуты.
«Человек с чемоданом!»
– тут же сказал он.
«Объясните».
«Не знаю, чем он торгует, но должно быть это разносчик. Он приходил довольно часто, вскоре после завтрака. Пил всегда минеральную воду. У него, как он мне объяснил, язва желудка».
«Подолгу он у вас сидел?»
«Иногда четверть часа, иногда больше».
«Послушайте, он всегда сидел здесь, на этом месте возле окна, откуда прекрасно виден угол улицы Тюрен.
Должно быть, ждал времени, назначенного клиентом, а однажды, это было не очень давно, он больше часа сидел и, в конце концов, попросил жетончик для телефона».
«Не знаете, кому он звонил?»
«Нет, вернувшись, он сразу ушел».
«В какую сторону?»
«Я не обратил внимания».
Вошел репортер, и хозяин вполголоса спросил Мигре.
«Об этом можно рассказывать?»
Мигре пожал плечами. Бесполезно было делать из этого тайну, раз сапожник уже в курсе.
«Как хотите».
Когда он вошел в кабинет Люка, тот разрывался между двумя телефонами, и Мигре пришлось некоторое время подождать, пока он не освободится.
«Я все еще ищу графиню», – вздохнул бригадир и оттер пот с лица. «Компания спальных вагонов, которая прекрасно ее знает, уже месяц как не видела ее на своих линиях. Я разговаривал по телефону почти со всеми роскошными отелями Канна, Ниццы, Антиба и Вильфранша, и всюду ничего. Я связывался и с казино, где она тоже не появлялась. Сейчас Лапуэнт, который говорит по-английски, звонит в Скотланд-Ярд, и уж не знаю, кто из наших занимается Италией». Прежде чем отправиться к следователю Дассену, Мигре пошел наверх поздороваться с Моэрсом и вернуть ему ненужные фотографии.
«Все безрезультатно?» – несчастным голосом спросил Моэрс.
«Один из трех – это совсем не так плохо. Осталось только подцепить двоих оставшихся, но вполне возможно, что их нет в картотеке».
К полудню следов графини Панетти найти все еще не удалось, и два встревоженных итальянских журналиста томились под дверью у Мигре.